Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ведущий легендарного «Взгляда», журналист и продюсер последней проекта «Имя России», телевизионный менеджер, а теперь и член партии «Правое дело». Александр Любимов, наш сегодняшний гость. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Аня, спасибо, что пригласили.
Александр называет Михаила Прохорова другом, идет в политику во второй раз за 20 лет. В начале 90-х был депутатом Верховного Совета России, который в 93-м году был расстрелян. Я в Фейсбуке проанонсировала наш с вами разговор, и спросила коллег и друзей, вы как человек твиттеровский, фейсбучный, вообще уже живущий в этом...
Ну, недавно новой, так, пока недавно, не очень умела и робко.
Робко, но все равно в этой новой реальности понимаете, что это очень качественная аудитория, она активная довольно.
Ну, она активная по поводу качества, честно говоря, интернет.
То есть вы не можете сказать.
Я думаю, что такая гражданская война, такая виртуальная, только каждый за себя.
Но, тем не менее, все-таки вы имеете возможность фильтровать тех людей, которые в ваших друзьях.
Но я не
и
фильтрую,
среди коллег. Вы всех,
отвечаю.
Вы всех. Вы
но
всех.
Мне сейчас надо, чтобы донести, так сказать, наши
взгляды.
Об
этом мы еще поговорим, о ваших взглядах. Всех. Ну, в общем, короче говоря, я задала вопрос коллегам и друзьям и спросила, что бы вы хотели спросить у политика любимого. Некоторые, главным образом люди творческие, написали, что к вам, как к политику, у них вопросов уже давно нет, есть ответы готовые. Более того, поскольку Саша времен «Взгляда» и любимый сегодняшний – это разные люди, часть скептиков прокомментировала эту мысль так. Поэтому вопросов нет и быть не может. Но вот все остальные, их большинство, все-таки рассчитывают от вас ответы получить. Я их сгруппировала по темам. И начнем с самого популярного. 20 лет назад, покидая политику, вы были не очень воодушевлены тем, как вы туда сходили. Это к разговору о прежнем Саше и нынешнем Александре. Зачем вы нарушили это правило?
Ну, я не был воодушевлен, собственно, очень просто, потому что когда стреляют по парламенту из танков, то, видимо, как-то это не очень приятно. Там, если кто помнит, там я не поддерживал ни одной из сторон. Более того, в ту там не очень приятную ночь выступил против того, чтобы...
Чего вам не простили потом?
Ну, это, знаете, мне много чего не прощали, я на это не обращаю внимания. Люди, которые понимают, что такое гражданская ответственность, мне кажется, они меня и тогда понимали, и сейчас. К сожалению, караван идет со скоростью последнего верблюда. И сейчас, возможно, ну, сейчас, через сейчас, там, когда-нибудь сейчас... Может быть, не этим способом, то есть, может быть, даже не через парламент. Но вот эти мысли, идеалы, то, что не удалось тогда сделать, они все равно вот в жизнь, они придут. Сейчас абсолютно я четко... Вот...
Идеалы прежнего Саши?
Вы знаете, я не поменялся. Люди, понятно, им не нравится, что я стал зарабатывать деньги, они бы хотели, чтобы я с ними, наверное, делился лично. Но это, мне кажется, вопрос там, зависти вот на этом уровне. А если люди смотрят широко... то я, так сказать, делал все это время то, что считал нужным. Мне кажется, что там проект «Имя России», он очень гражданский, ну и так далее. А вообще, там, «Жди меня», например. Ну, массу мы делали вещей, которые мы считали правильными и могли. Ну, просто сейчас как-то так получается, что вроде бы в реальной жизни, в реальной политике можно будет все это реализовать.
Нет, просто вот очень многие люди, пытаясь определить, какой вы, ясно же, что это тоже некий миф, вы взглядовец, вы потом телевизионный, вы человек, который публичный, это все ведь очень по-разному. Некоторые пытаются вспомнить вас, взглядовского, ваши ровесники, и говорят о том, что вы были близки к народу. В том этом образе. Мне это так никогда не казалось, честно говоря.
А я вообще не понимаю эту формулировку. А кто вообще может быть близок к народу? Что такое близость к народу? Я не понимаю. Я не понимаю, как можно о серьезных вещах, о стране, вот забалтывать все это вот так вот разговорами про всякую, извините, хрень. Вот, ну, как будто бы мы, знаете, вот я уже там в этом твиттере написал, очень понравилось дамам, которые со мной там, я говорю, похоже на рынок рабов, там, Прохоров что-то длинный какой-то, этот жирный, у того зубов нет.
Да нет, нет, вы накачанный вполне.
Да нет, я к тому, что сама, дело же не в нас, дело в том, что момент в стране.
Подождите, политика всегда продается, не вам рассказывать, и вы к этому тоже имели отношение. Так.
Да, Анна, есть момент, есть, я это называю, вот назвал так, окном возможности, чтобы вот этот термин, в нем так мало эмоций, что, ну, окно трудно любить или не любить. Вот если так к этому относиться, то можно начать чувствовать, что в этом процессе все мы, люди разных убеждений, наверное, в чем-то, но в принципе более или менее понимающих, вот, ну, что нужно сейчас стране, мы можем сейчас объединиться. И знамя здесь, конечно, Михаил Дмитриевич, человек, который со своими 22 миллиардами, его очень трудно опрокинуть.
То есть вам это действительно интересно? Это, ну, не то, что дети выросли, это не то, что вам на телевидении сейчас делать нечего?
Нет,
это...
нет, на телевидении мне есть что делать, я строю вот мультипликационную фабрику в женской колонии в Перми.
Ну, там... это не совсем телевидение.
Ну как, мультфильмы, слушайте, это будет крупнейшее в стране производство компьютерной графики и анимации. Как не телевидение? Это и есть телевидение. Это самая сложная форма телевидения, 3D-анимация.
Я понимаю, но только это не имеет отношения к вашей недавно занимаемой должности и тому, что вы год ничего в эфире не делали после «Имени России».
Ну, я, это «Имя России» была в 2008 году, а я не знаю, вот у меня не, я пока не знаю, что вот можно сделать, вот, чтобы это было интересно, вот, чтобы я был ведущим, чтобы это мне было... Ну, как вот ведущему в гражданском смысле полезно, понятно, и я чувствовал, что я не лишний в этом пространстве, и чтобы это нравилось телезрителям.
Как продюсер вы лишний оказались сейчас.
Нет, как продюсер я делаю много всего. Ушел я сейчас канал России вот в политику, но, наверное, мои предприятия там, они будут производить всякие сериалы там и так далее. Как ведущий вы имеете в виду? А вот, честно говоря, я вот не знаю. По-моему, вот я смотрю вот шоу разные, сейчас вот вынужден принимать приглашения и ходить в них. А я не понимаю вообще, что это такое. Я не понимаю, для кого это. Я так понимаю, что вот телеведущие сегодня, это тоже такие люди, которые... Ну, вот они в гражданской войне только за себя. Вот они всегда самые лучшие, а все остальные всегда плохие.
Понимаете, почему эти вопросы многочисленно в разных вариантах повторяются? И в конце концов я поняла, потому что один даже сопровождался восклицанием. Ему это интересно? В это почему-то трудно поверить.
Отлично. Поверьте, демократия, свобода, гражданское общество – это бремя наше. Вот людей, которые это понимают лучше. Вот вы посмотрите вокруг, а лучше даже не вокруг, потому что, скорее всего, у вас там более-менее все прилично. А съедете в какой-нибудь небольшой город, например, в Свердловскую область, где вот мой товарищ Женя Ройзман борется с наркотиками. И просто посмотрите, как вот, что там происходит, какой уровень вообще деградации в стране. И вы поймете, что то, за что мы сейчас боремся, это не удовольствие, это не карьера, это вот нужно нам всем. И мы, ну, это наша, извините, историческая обязанность, если хотите. Вокруг этого, повторюсь, опять не эмоционально это называю, окно возможностей, потому что как только что-то скажет такое более-менее эмоциональное, сразу это начинает либо любить, либо ненавидеть. Невозможно так к этому относиться. Это другого уровня и масштаба, и значимости процесс, который можно сейчас сдвинуть, а можно сдвинуть его позже. И значит, он будет развиваться либо хуже, либо вообще брутально, как там во всяких странах, типа там этого Египта. И никому хорошо не будет. Понимаете, уже вот то, что вот они говорят, это степень такого разрушения, ну, то есть, условно, там, по Вернадскому, ноосферы.
Конечно.
Неспособность людей соорганизоваться. Власть – это способность самоорганизоваться, соорганизоваться. Я говорю Немцову: Боря, а чего ты нас не поддерживаешь? Мы тебя поддерживали в 93-м году после расстрела Белого дома. Я поехал работать в Нижний Новгород с Гришей Явлинским. А я что, их очень любил, Гришу и Борю? Да нет, мы их поддерживали, потому что, ну, это было важно. Это было граждански важно. А что поменялось? То же самое. А сегодня мне говорят: да ладно, Сань, ну что ты? Кому это надо?
Саша,
люди
подождите.
Состоятельные, закончу. Да. Люди состоятельные вообще уже, они свои проблемы решают без помощи политики публичной.
Да многие вообще как-то привыкли обходиться уже без государства.
Да, да. Нет, это как раз хорошо. Но сейчас просто мы говорим про разные вещи. Это важно. Это бремя белых, стихотворение Киплинга.
Ну хорошо. Значит, смотрите, Прохоров заявляет, что нужно поменять модель управления. И вы, и он... И сейчас то, что вы говорите, замечательно. Но и вы, и он были не на последних ролях и были при деле все эти годы. Почему вам это мешало сделать раньше?
Ну, в каком смысле при деле? Вот в своем деле я делал то, что у меня получалось. У него, ну, так он, наверное, тоже. Спросите его. Как, ну, а что вы имеете в виду? При деле? При деле? Я страной не руководил.
Нет, вы были людьми публичными, вы руководили государственным телевидением, которым вы теперь не понимаете, каким оно стало, да?
Нет, секундочку, я руководил, просто давайте, чтобы не будем нашу аудиторию обманывать. В государственном и в любом корпоративном управлении есть зона ответственности.
Ну, понятно.
Я не могу влиять на политику новостей ни ВГТРК, ни Первого канала. Вот я могу ответить за то, когда я руководил программой «Время». Это, по-моему, 97-98. Вот меня сняли в один день с Виктором Степановичем Черномырдиным, я помню. Да, в 98-м, по-моему, весной. Вот за этот период я могу отвечать. Это был сложный период борьбы, там, Березовский-Гусинский. И я вот очень считаю, что
да.
Мы в этот период были очень-очень даже неплохо. Но в остальном, что значит, я соучаствовал. Это какое-то тоже вот такое странное представление. мне кажется, сейчас время очень таких точных формулировок.
Ну, так хорошо, точных формулировок. Вы хотите сказать, что все эти 15 лет не имели отношения к тому, что происходило со страной? Имели же. Ну как мы все.
Ну, нет, в этом смысле, конечно, я переживаю так же, как все, но я могу делать только то, что я могу. То у меня есть определенные рычаги, определенные возможности, я их использую, но я не всесилен. Если люди считают, что потому что я там ведущий программы «Взгляд», я могу там прийти к президенту России или там к Эрнсту или к Добродееву и сказать, вот это будет так, как я сказал, совершенно не так.
Хорошо. Что это вопрос Анны Субботиной? По каким внешним признакам, и не только внешним, вы вдруг решили, что у нас сейчас действительно можно вести самостоятельную политическую игру?
Интуиция.
Все так лаконично.
А что еще? Никаких обстоятельств, способствующих этому, нет. И, как сейчас выясняется, их нет даже там, где я надеялся, что уж нас точно поддержат.
А на кого вы рассчитывали?
Мне казалось, что все-таки наш...
Немцов вы сказали,
Круковович. Немцов, Явлинский, все вот активные люди, которые понимают, что да, там, понятно, Прохоров, может, не нравится, Любимов тоже. Но в целом вот эта история, она важна для всех. Чтобы государство стало менее враждебным к своим гражданам. Вот я бы так сформулировал.
Ну, так ведь они все так или иначе это формулируют.
Безусловно.
И Немцов, и Явлинский.
Но иметь политическое представительство в парламенте, понимая, что, вот вы нас, вот меня...
Так вот вас про это и спрашивают. Значит, вы убеждены, что вы будете иметь представительство
в парламенте? Мы не убеждены. Если нас не выберут, значит, мы не будем в парламенте. Если будем, то мы вот очень ответственные.
Но получается, люди, что вы же друг друга повторяете, если говорить о Немцове, Явлинском и правом деле. И старом, и новом.
Но у нас шансов просто больше.
Почему?
Потому что мы умнее, и нас больше людей будет поддерживать. А их, к сожалению, никто не поддерживает.
Вы уверены, что вас больше людей будут поддерживать, если их никто не поддерживает? Ведь вопрос в идее,
нет,
а
наша
не
идея
только в лозунгах.
Значительно более широкий. Мы впервые, может быть, в России пытаемся сформулировать правую идею. Потому что все, что они формулировали, это левая идея.
Хорошо. Тогда я не очень понимаю, когда господин Прохоров говорит о социальных гарантиях, о своих избирательницах, которые любят его как внука. Это про кого? Это для кого?
Ань, значит, давайте опять. Мне кажется, важнее и интереснее обсудить, нужен этот шанс, стоит его использовать или нет.
Хорошо.
Чем обсуждать... Просто я не могу... Манифест огромный, 28 страниц. Мы его опубликовали не потому, что мы хотели. Манифест будет из 5 страниц, нормальным текстом.
Ага, нас к этому вынудило. Это правильно.
Ну, естественно.
Манифест должен быть коротким.
Ну, конечно.
Вам значит, это известно.
Да, но мы... Знаете, открываю газету, «Известия», любимое издание. Вдруг какой-то, значит, этот черт из духовки, я его называю поп-гапон, Владислав Иноземцев, публикует какую-то свою версию того, каким...
Но она очень конкретная.
Она очень конкретная, но вот я...
В отличие от вот этого текста, который сегодня назвали «За все хорошее против всего плохого».
Вы услышали, что я сказал?
Да,
так
слышу,
вот,
да.
Он себя, так сказать, ему важно, что вот он как-то там связался с газетой, редакция ему поверила, что это и есть то, в каком направлении мы собираемся развиваться, что абсолютно неправда. Более того, за 2 дня до публикации в «Известиях» я уже на одной из радиостанций его чехвостил.
Да-да-да, я
читала, за его политические взгляды 2008 года, когда он фактически выступил с такой даже не марксистской, а троцкистской позиции отобрать. Не будем на нем заострять, но это настолько очевидно, что это не тот человек, который может сформировать. Более того, мне не понравилось, как он на съезде выступил против православной церкви. Понимаете, политический процесс, он вбирает в себя очень много всего, особенно на первом этапе. Собственно говоря, коротко.
Да.
«Известия» опубликовали вот этот странный текст, мы возмутились все, и штаб принял решение опубликовать документ, который мы только... Я ехал... Это было в пятницу. Я ехал на собрание, наше идеологическое совещание, все регионы собрались, 300 человек в гостинице «Космос», читал эту газету. Вот я приехал, мы начали только обсуждать. Мы 2 суток просидели в «Космосе», его обсуждали. Сейчас мы его редактируем и доводим его до того текста, который нас устраивает. Поэтому, к сожалению, может даже и хорошо, что если бы вы какой бы качественный документ мы ни сделали, все равно бы все бы говорили то же самое.
Нет, вот это...
А так сейчас мы можем сказать, видите, нас вынудили, такая получилась уловка, нас вынудили.
Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, почему Михаил Прохоров в интервью «Московскому комсомольцу» говорит о том, что господин Иноземцев в числе других экономистов и называет Алексашенко и Глазьева людьми, которые, рекомендуют некие экономические куски для вашей платформы?
Вы знаете, я так понимаю, что нормально для любого политика по очень широкому фронту любого там плана обсуждать, что он хочет. Пока это не станет партийным документом, это не может обсуждаться. Средства массовой информации. По-моему, это в законах вот профессиональной этики, в которой меня учили, и жизнь меня учила, вот оно существует. Мы никогда не брали, не комментировали. Мало ли что там, ну да, приходит, я его видел там, этого Иноземцева. Сидел, кстати, на одном из совещаний, и публично там с ним имел перепалку. Поймите, формируем мы идеологию впервые в России, никому не удавалось. Вот смотрите, кто у нас были правые? Екатерина II, ничего там с идеологией вот, ну, так найти невозможно. Спиранский премьер-министр, тоже ничего особенного. Мордвинов, вот у Мордвинова есть работы более-менее, там Чечерина.
Ну, Спиранского тоже все-таки есть.
Ну, мало. Целостно в приложении к современному нет. И все, что говорилось до нас, вот вся эта так называемая либеральная повестка дня, вот вокруг которой все вибрируют, полностью накрывается нашей программой, как мне представляется. И это будет очевидно, понятно, когда документы будут готовы. Но значительная часть вот этих либеральных устремлений имеет такие низкие степени ответственности, что тяготеют к левой идее и к распаду, к хаосу. Мы это точно поддерживать не будем. Но, тем не менее, хочу все-таки закончить. Все правые или там около правые, все, кто вот чувствует себя несвободно, некомфортно, просто граждане, объединяйтесь вокруг окна возможностей. Завтра там будет не Прохоров, а вы, не Любимов, а вы, или кто-то другой, не Ройзман, а кто-то там третий. Неважно. Это то, что сейчас в современной России, вот я чувствую интуитивно, очень важно.
Я понимаю, потому что это ощущение необходимости разговора, изменившейся вот
именно,
этой вот просто
именно.
Поветрие какого-то, вот оно его еще нет, но оно может быть, ощущается.
Воспринимайте нас как ресурс, а не как продукт.
Но тогда со словами надо быть крайне аккуратным.
Анна, потому это сырой что... документ.
Да.
28
вас...
страниц прочитать невозможно нормальному избирателю.
Ну да, нет, мы партия нового уклада жизни, гражданского мира, настоящей демократии, приветствую, Ирина, демократия, что такое настоящая, новой индустриализации, коннотации с индустриализацией, можно себе представить, какая, и тут же через запятую модернизация. Слова надо выбирать.
Анна, ну, мы с 28 страниц 5 мы сделаем хороших. Поверьте.
Александр Любимов, политик, вернувшийся в политику через 20 лет, член Московского политсовета правого дела, сегодня наш гость, и мы говорим о том, вот как правое дело будет существовать в этом новом политическом цикле. Президент объявил дату выборов, 4 декабря, и понятно, что уже вот практически в ближайшие недели предвыборная кампания даст, в общем, стартует,
начнется,
и ясно, что будут обсуждаться программы, не программы, но, во всяком случае, будут все как-то дебатировать.
Ну, надеемся, что...
Да. Да, это вот про внешние признаки того, что можно заниматься политикой, вы сказали, это ваша интуиция, что, в общем, иногда может быть и неплохо.
Но даже внутренне, но... посмотрите, они провели, я имею в виду «Единая Россия», съезд таксистов, они объявили, что будут участвовать в дебатах, они создали фронт, и сейчас посмотрим, может быть, все-таки туда войдут какие-то интересные, свежие, яркие люди. Это уже результат нашей деятельности.
Ваши ли?
Я считаю, я думаю, только наши. Они засуетились.
Очень много, я думаю, в этом во всем немножко имитационного, то есть не немножко, имитационного, на мой взгляд, вообще очень много.
В нашей жизни много имитационного, но, повторяю, вот если мы к этому относимся как к имитации, но как только мы, как граждане, начинаем к этому относиться серьезно, то вот в этом смысле наша партия очень-очень даже не имитационная.
Тогда по какой логике ваши конкуренты, а ваши конкуренты все-таки «Единая Россия», должны будут с вами спорить? Потому что пока все, что я слышу от господина Прохорова, означает, что он критикует систему и очень аккуратно выбирает выражения и по поводу «Единой России», и по поводу лидера, собственно, который модель управления страной и все эти 10 лет олицетворял. Вот как
наше предложение избирателю слеснуть сейчас всю горечь последних 10 лет и попытаться существующую систему превратить в более ясную, свободную, прозрачную и, так сказать, доступную для граждан. Сделать это государство более дружелюбным к своим гражданам. Вот, собственно, наша позиция. Мы не верим, что сейчас власть находится в парламенте, ее там нет. Но мы верим, что самоорганизация людей вокруг нашей партии, наш политический ресурс, ну и вообще там, так сказать, вот ресурс такой авторитетный, если хотите, не знаю, как это правильно сказать, он дает этому вот такому гражданскому вектору шансы получить точку опоры в России. Вот, собственно, и все. А возвращаясь к нам, у нас будет съезд, и только вот начиная со съезда, мы начинаем нашу избирательную кампанию. Сейчас все наши обсуждения носят...
Нам еще подписи надо собрать.
Ну, вы не говорите. Там такие правила, чтобы их собрать, я вам скажу.
Вот. А почему? Все-таки я вот завершаю эту нашу часть. Еще раз уточню, раз уж вы сами упомянули Немцова. Почему вам не казалось важным поддерживать справедливость, например?
Ну, потому что это организация, которая разрушает страну. Их предложение рынку – давайте разрушим Путина и сделаем лучше. Что мы сделаем, я не понимаю, потому что у них нету, на мой взгляд, по крайней мере, я не слышал.
Ну как-то все то же самое. Сделаем государство мягче к гражданам, мимо коррупции.
Я им не верю.
Так они вам почему должны верить?
Ну, потому что мы...
Вас же называют уже марионеточной партией.
Ну, нас можно называть и марионеточной, и какой угодно другой партией. Думаю, что это не самое сильное выражение,
ну, да,
которое,
конечно,
будет употребляться в наш адрес. Но, повторюсь, у нас, во-первых, есть шанс, у нас четкое понимание, что мы можем сделать. Есть люди, которые реально... делают, реально обеспечивают, ну, я вот обеспечиваю там тысячи рабочих мест, там, может быть, несколько тысяч, Прохоров сотни тысяч, у нас есть реальный опыт, а вот господа из вот этой организации, ну, они могут собрать там митинг 400 человек, ради чего вот?
Ну, они тоже не последние люди, между прочим, там два премьера, один из которых чрезвычайно успешный,
да, вот у меня вопрос, а зачем проводить митинги там, где мы хотим, если вам предлагают другое место? Вот
нет,
смысл, чтобы нарваться на милицию, что ли?
А если вообще-то всегда нарушали этим запретом Конституцию, вы же за свободу?
Да,
вот у вас написано.
Анна, да. Я за свободу, но за такую свободу, которую мы добьемся, а не за ту свободу, которую мы будем будоражить мозги нашим избирателям или гражданам, что они все время ждут вот этого 31 числа, значит, и наслаждаются вот этим омерзительным зрелищем, кто кого там, значит, поломает руки. Вот ради чего все? Все понимают, что этим путем идти бессмысленно. Зачем тогда им идти? Зачем люди, авторитетные люди, зовут людей вот в эту абсолютно бессмыслицу.
Вообще-то это ощущение некоторого достоинства для людей. Не то, что там руки ломают, но просто ничего не должно мешать выполнению Конституции. Вот и все.
А, ну это, я согласен, но знаете, как в мультфильме, когда мартышка передала вам привет, но я его не чувствую. Вот мы хотим, чтобы можно было его почувствовать. Мы хотим эту свободу построить так, чтобы она чувствовала, чтобы человек мог прийти, вот, например, Навальный. Вот мне нравится проект «Распил». Вот там, я понимаю, там есть энергия, энергия будущего. А вот в этом я не вижу вообще ничего. Это энергия прошлого. Это опять нас зовет там, что давайте сейчас вот свобода. Ну, свобода, давайте поговорим про свободу. Что такое свобода? Свобода – это чувство собственного достоинства. Почему для этого нужно выходить на площади, если ты только не хочешь свергнуть этот режим?
Потому что мирные демонстрации в стране по Конституции не запрещены. Александр Любимов, мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности губернатора. Пресненский суд Москвы во вторник постановил арестовать еще одного шестого подозреваемого по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в столице. 23-летний москвич Николай Двойников был задержан накануне по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, призывах к беспорядкам и хулиганстве. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. Как передает «Интерфакс», четверо активистов в футболках с надписью «Выборы без оппозиции – преступления» разбили палатку на Триумфальной площади. Через несколько минут они были задержаны. Спутник связи «Экспресс» АМ-4, выведенный на нерасчетную орбиту, не может использоваться по назначению. Таким образом, государственное предприятие «Космическая связь» во вторник констатировало полную потерю космического аппарата. В Москве на 98-м году жизни во вторник скончалась народная артистка России Алла Баянова. В Беларуси с середины сентября курс национальной валюты будет определять спрос и предложение, заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко. Министры иностранных дел стран Скандинавии и Балтии призвали к немедленному освобождению политических заключенных в Белоруссии. В Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам, верным свергнутому диктатору Муаммара Каддафи. Им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор с Александром Любимовым, политиком, членом политсовета Московского правого дела, человеком, который в политике 20 лет не был и решил в нее вернуться, потому что его интуиция ему подсказывает, что сейчас можно и, видимо, нужно. Вот про Навального. Вы сами завершили про Навального, а Навальному не предлагали вступить в правое дело?
Я не знаю.
Ну, то есть вы сам этого не делали? И с Прохоровым не обсуждали?
Ну, я с Алексеем Навальным я знаком очень шапочно. Так, мы иногда переписываемся. Он мне там пару хороших советов дал. Мне очень нравится проект «Распил». Я готов его, вот, если моя какая-то помощь нужна, поддерживать. Но мне очень не нравится проект «Партия жуликов и воров». Опять же, потому что он деструктивен по отношению к существующему моменту. А мы хотим двигаться дальше. И не тратить силы, которых очень мало, на то, что уже изменить нельзя.
Но... Что, нельзя изменить воровство и коррупцию?
Вы знаете, я думаю так, что сама-то партия, если я правильно понимаю то, что говорит господин Навальный, ну, она же, в ней же нет денег. Это просто, как я понимаю этот слоган, символ, что в этой конечно. Партии объединились люди, которые, получив, так сказать, возможность ну, вот, находиться, так сказать, в этой вертикали власти, что-то там заработали, получили, и, скорее всего, там не очень это все законно. Ну, я думаю, что у меня такое ощущение, что он прав. Я, конечно, не прокурор, вот, но если тщательно изучить деятельность вот разных организаций, там, поддерживающих «Единую Россию», ну, наверное, там будут какие-то вопросы. Ну, плюс, конечно, вещи, которые знают и Навальный, и Путин, по поводу того, что любой тендер постоянно получается у нас там и дороже, и хуже. И непонятно, кто в этом виноват. То есть я не уверен, что если будет другая партия, то будет лучше. Хотя мне кажется, что вот мы бы с Прохором смогли бы это организовать.
Правильный тендер.
Ну, такой, чтобы вот, нормально. Понятный, я работаю в бизнесе много лет. У меня вот в моих предприятиях, в принципе, я не знаю, что были факты такой вот коррупции или там обмана. Как-то есть способы это выявлять. Хотя... Я понимаю, что 140 миллионов, там миллионы этих госконтрактов, это совсем другого масштаба работы.
Ну, просто хотя бы не нужно покупать ручки золотые к унитазам, условно говоря, кресла с инкрустацией и так далее. Вот и яхты для ФСБ. Вот это вот.
Согласились. Но это ко всей нашей элите по поводу бремени безусловно. Белых, что вот это невероятная, так сказать, просто роскошь, которую мы все время демонстрируем людям, которые, может быть, к этому относятся совсем иначе. Я вот, честно говоря, к этому отношусь очень плохо. И неважно, это частный бизнесмен или... Ну, конечно, если когда госчиновник, это тем более. Вот это я вообще не понимаю.
Ну, просто элита наша российская, русская, не понимает, что это давно не модно, например.
Вот давайте любым словом, не модно. Они только... Хорошо, если они понимают слово не модно, давайте говорить так.
Ну, про ответственность я не говорю.
А я говорю про бремя. Бремя ответственности нашей за то, чтобы наша страна была другой. Наша!
Вопрос Лины Адлер. С какого времени вы называете Прохорова другом?
Ну, мы дружим уже с 90, дай бог памяти, вот еще когда, еще до залоговых аукционов.
От чего вас свело? Где вы познакомились?
Познакомились мы на вечеринке «Микроодин», такая была компания, где Дима Зеленин работал, будущий...
Он в РТ еще был, они были соучредителями еще в РТ Березовского «Микроодин». в первом
порядке. Не помню,
порядке.
Уже были. Да. Но, не ну, это, не важно. Но это позже, 95-й позже уже. Угу. А это, там, я называю 92-й. Вот мы говорили магазины «Микродин», и там какой-то был кризис, может быть, 98-го года, может быть, раньше, я не помню, когда «Микродин» попал, у них был кассовый разрыв, и они не могли закрыться, и их вытаскивал «Анексим» или кто-то вытаскивал их. И вот так они как-то объединились или там самопоглотились. Uh-huh. И большое количество моих близких товарищей, которые работали в «Микродине», они ушли работать в «Анексим», так или иначе, в «Норникель» и в другие компании. И тогда у нас сложился такой круг вот друзей, по спорту, я бы так сказал, что вот нас объединяет, это, ну, как вот для меня всегда отдых, проблема, я не могу лежать на пляже, я хочу все время что-то это...
Нет, вы нарываетесь на некорректный вопрос. Помимо спорта, еще тогда девушки вас должны объединять?
Нет, это нас... Это вообще, знаете, это все настолько преувеличено, над этим давно уже хохочем, вы не представляете, как, это все настолько придумано. Ну, наверное, для определенной прессы это тоже должно быть. Какая-то такой флёрт какой-то.
Значит,
такой...
Значит, спорт вас познакомил где-то вот так вот? Или всё-таки бизнес начал?
Никогда у нас бизнеса не было совместного. Один раз я попросил деньги в долг у Михаила Дмитриевича, и он мне не дал, но сказал, что если совсем будет туго, если не справишься, дам. Ну, я же, тут уже важно как-то, я рассказал ему схему, чего я хочу, прежде чем просил у него денег. И потому что он так сказал, я понял, что у меня правильная схема, и что я справлюсь. И в этом смысле я очень доволен, что он мне не дал, потому что я справился сам, я у него не попросил. Я стал сильнее благодаря ему. И когда я ему сказал «спасибо тебе большое», ну, он привык, что ему все говорят «спасибо», поэтому, мне кажется, ему даже это не понравилось. Вот. Но мне это очень помогло, я стал намного сильнее.
А вы дружите с семьями? Или
ну,
нет,
как, иногда сказать. Я с женой к нему приезжаю. В основном мальчишки. Спорт, виндсерфинг, акробайки.
И он тоже как мальчишка в этой компании.
Физрук я его называю.
Физрук?
Но когда мы отдыхаем, то он четко. Сначала гимнастика, а теперь покачались, теперь вот ветер пошел, пошли все на воду. Очень все так жестко. Мы в день там по 8-10 часов спортом занимаемся.
Ну, я просто опять, вы сейчас это не комментируете, просто я думаю, что если он собирается, как он говорит, быть премьер-министром и лидером, то ему жениться, конечно, придется срочно.
Это вот опять по поводу бремени белых. Вот давайте мы сейчас вот всю избирательную кампанию будем это обсуждать. Отлично.
А хорошо, между прочим.
И тогда у нас президент поменяется в 2024 году. И тогда уже ни Прохорову, ни мне, ни многие из наших радиослушателей уже неинтересна будет фамилия этого человека.
Это правда. Вы считаете вообще, между прочим, это очень забирает женскую часть аудитории, более молодую, а более старую, они действительно мечтают о таком внуке, я вполне могу себе это допустить. А вы вообще считаете удачной рекламную кампанию правого дела? Как человек, который имел отношение и к рекламной политике, и к продвижению, и к продюсерству?
Так как вам сказать, я даже не знаю.
Да так и скажите, как.
С точки зрения правильного провоцирования хорошо, с точки зрения...
С братом хорошо после того, как вы все, что только что вы сказали, с контекстом брата.
А что, какая разница?
Ничего себе. Вы же говорили про либеральную идею. Сейчас идея разговора о Западе, о зоне евро, хотя не вступление в НАТО. А все, что в словах фильма «Брат» заложено, контекст-то мы помним.
Вы знаете, я
кто
вот так вам скажу,
был
что
Данила Багров?
Культура такая вещь, которую вот сделано кино, и его люди очень по-разному воспринимают. Для меня, например, это кино о мальчике, который убивает абсолютно даже не эмоционально, настолько он становится, собственно, национальным героем, этот Данила Багров, потому что он точно соответствует этому ощущению времени. Он убивает, не испытывая никаких эмоций, убивает бессмысленно, и в этом
так
такое...
Подождите, вот герой важно. 10-летний, вы говорите о том, что у того же справедливости старое ощущение времени, а вы, пользуясь, ну, или технологи, которые предложили правому делу этот контекст, это разве не проигрыш, если есть, вот рождается такой контекст с убийством и с героем того времени,
по-моему,
а не нового?
По-моему, это честная позиция, что мы должны с горечью сглотнуть 90-е годы. Вот в чем месседж. А дальше, понятно, кого-то пугает, что герой этого фильма является русским националистом, во второй, правда, части, ну и в первой, кстати, тоже.
Есть и в первой,
других,
конечно,
пугает, что он там кровавый убийца, там, ну и так далее. Ну, вы знаете, это все равно, мне кажется, это то, что Впрямую там не сказано.
Саш, мне кажется, что просто технологи забыли контекст фильма, использовали очень понравившуюся фразу.
Нет, я думаю, не так. Я думаю, что они имели какое-то вот желание возбудить интерес. Я бы делал по-другому, но, честно говоря, с точки зрения избирательной кампании...
Это такая... же не имеет значения? Это
настолько все не имеет значения, поверьте.
Тогда...
Такое... Просто антураж. Ну вот зато все про это говорят. Вот уже сейчас на нас там пытаются сказать, что мы русские националисты.
Всё, ну, между прочим, не помешало бы вменяемому русскому, ну, не националисту, а вот такому, как Михаил Прохоров, чуть-чуть приблизить к себе там условную Манежку, например. Да, то есть ее все равно какие-то национальные люди будут в парламенте. Не те, так эти, это же понятно.
Не понимаю вопрос.
Ну, смотрите, а разве чем плохо, если какая-то просвещенная консервативная часть националистов окажется в парламенте?
Да, я не понимаю, как, что такое. Я вообще не меня даже слово патриотизм боюсь, а тем более национализм. Я понимаю любовь к родине, остальное я боюсь. Потому что сразу нужно...
Ле Пен.
Нет, это вообще, это точно совсем не про нас. И более того, я вам скажу, это для России разрушительно. Я удивляюсь, что во Франции, ну, там она все-таки, наверное, монострана, не знаю, хотя, так сказать, не мне судить. По-моему, это все ужасно. Вот то, что этот Хайдер был в Австрии, потом этот Ле Пен.
Мы же никуда не можем деться от того, что мир-то глобален, и много кто хочет жить... комфортно в европейских условиях с этими ценностями. Люди едут к европейцам, европейцы простые их не всегда принимают. Ну, в нашем случае это другая история.
Мне кажется, у нас, слава богу, другая история. Вот, опять же, с горечью произнося, так сказать, имя Сталин, но все-таки у нас нету такого вот... У нас нет сегрегации, у нас нет апартеида. Вот как в Америке, когда там Чайнатаун, там Литл Итали.
Слушайте, ну
у нас
сейчас
живут все люди все вместе.
Все, что у нас происходит с кавказцами, таджиками и китайцами, это разве сейчас не выглядит?
Анна, вот вы сейчас вот уже
занимаете
безответственную позицию. Окей,
слова.
Занимайте ее дальше. Слова, которые ведут к очень тяжелым последствиям для страны. Все мы должны быть ответственнее. Вот и все. Мы же понимаем все прекрасно, что вопрос социальный, а не национальный.
Конечно.
Понимаем.
Конечно.
Ну, так надо осторожнее тогда с этим быть.
То есть не называть, это очень важно, не называть людей, которые приезжают, как?
Я не знаю.
Мигранты?
Не знаю как.
Чужие,
нет, не то, что, нет, точно дело не в том, чтобы называть, не называть. Точно не в том, чтобы себе там запрещать, как немцы вслух боятся произносить слово «еврей». Вот мне кажется, точно у нас это не получится. Ну, просто исследовать это, пережевывать внимательно, осторожно, заинтересованно.
Конечно, я убеждена, что это социальная тема, но все-таки так... произносить слова...
Нет,
это
я сказал,
не...
да, обязательно
понятно.
Произносить, просто произносить ответственно, интонационно ответственно. Я не знаю, как. Вот это наша общая такая вот тоже...
Оксана Силантьева вас спрашивает, можно ли политическими методами снизить в обществе агрессивность?
Вы знаете, вот, повторюсь, Алексей Навальный... Синие ведерки, не имея никакого даже государственного ресурса, снижают напряженность в обществе. Вот, например, для москвичей вот эти энтузиасты, которые в интернете развешивают вот эти видео короткие, как с мигалками ездят автомобили по Москве, они сделали больше, чем президент страны. У нас после 6 вечера в Москве они стали ездить намного скромнее.
Спокойнее, да.
И спокойнее. Вот представляете, вот. Или вот там Женя Ройзман, «Страна без наркотиков». Вот прорекламирую номер, +7 953 400 953. Куда можно всю информацию о наркоточках сбрасывать. Вот они сейчас начали работать по Пермскому краю. Каждую неделю закрывают 10 наркоточек. Люди звонят, они приезжают, фотографируют. Проверяют, дают месяц органам правопорядка, чтобы отработать, потом либо благодарят органы правопорядка, либо пишут в Генпрокуратуру и заходят сами, начинают просто разговаривать. Понятно, такое дело, оно непростое, наезжаешь на интересы определенных людей, но каждую неделю 10 точек они закрывают, и это происходит с 99-го года. Это происходит рядом с нами. Сегодня на пресс-конференцию приходит 15 журналистов. Всем интереснее, как и вам интереснее, там, нас назвать там Ле Пеном или кем угодно. А вы знаете, что такое крокодил?
Что, сегодня не было журналистов на...
Ну, мало. Вот если бы сегодня партнер Женя, значит, сказал, слушайте, говорит, я недавно у нас в Екатеринбурге увидел, они такие уральские парни, еще говорок, пошел на плотинку, это какой-то там у них... Ведет 2000 молодых людей, у них флешмоб, они пускают мыльные пузыри. Я подумал, вот если бы они, каждый из них хоть вот один раз бы выехал на нашу наркоточку, у нас бы город вообще очистился. А у них вот такой флешмоб. Более того, еще выходит милиция, их охраняет от самих себя и предъявляет им какую-то там, значит, борьбу с местным режимом, что они добывают, да. Ну, слушайте, ну... Или он говорит, я вот прилетел в Москве, какие-то 300 людей в форме каких-то зомби прошли по Арбату. Вот куда это все? Вот это вот энергия, которая уходит абсолютно в космос. Она могла бы заниматься... Вот эти люди молодые.
А как этих молодых людей?
А я не
вы
знаю.
Как собираетесь молодых людей?
А вы как?
Подождите, вы у нас в политику пошли.
Мы.
Так вот вы должны нам объяснить, как?
Нет, мы должны все вместе понять, что это наша ответственность и наше бремя. Вот вы сделайте передачу про это в своем районе.
Сделали про Розьмана, разговаривали.
Нет, просто вы уважаемый человек, в своем районе найдите трех молодых людей, просто общайтесь с ними. Что за факт общения с такой интеллигентной умной женщиной, они будут вам следить за порядком в вашем микрорайоне. Тратьте на них час в неделю. И все это сорганизуется само.
Да, это непростая задача. Ну ничего.
Это наша ответственность.
Нет,
у вас есть студенты,
делаем,
конечно.
Да,
конечно,
вот это.
Конечно.
Хорошо. Вопрос...
Я просто к тому, что мы не идем вверх, там ничего нету. Вот сейчас парламент не является органом власти в Российской Федерации. Так уж случилось.
Так что, значит, вы будете создавать, как вы будете объяснять? Вот вы мне сейчас сказали, а значит, нужно создать такую сетевую активность людей, которые готовы будут заниматься конкретными делами. Хорошо, наркотиками, хорошо, еще чем?
И да кто эти всем. Люди? Вот сейчас у нас есть там, например, проект по ЖКХ до выборов муниципальных депутатов, которые в марте будут. Полгода будем обучать несколько тысяч людей, чтобы они юридически и, так сказать, переговорно были готовы противостоять вот, работе с товарищами жильцов, в местных
вот
органах власти. Конечно,
да.
Самоуправление – это единственное, что противостоит государству.
Конечно.
Это самое главное.
И, наконец,
а вот знаете,
подъезды
например, что в Москве...
прибирают в этой ситуации.
Да, я был на первом съезде вот, ассоциации московской. Там выступали замечательная, например, женщина-коммунистка из Останкино. Она собрала совет жильцов, они убрали префекта. Слушайте, ну они рассказывают, их Лужков, ну, неважно, Лужков, не Лужков, но их права у них нет прав у муниципальных депутатов даже написать письмо. То есть, если вы гражданин, вы можете написать письмо, а если он депутат, он не может. Представляете, до чего?
Ну, это история города Бердска, где тоже были выборы, и мэра поменяли. Это все вот эти маленькие муниципальные истории.
Вот, например, эта история. Та же страна без наркотиков, там, те же, там, не знаю, иные инициативы. Я собираюсь, если мы прошли, если у нас есть, так сказать, рычаг, заниматься вот этим, ну, если хотите, вот социальным инжинирингом, то есть созданием, власть находится в самоорганизации, и вот нужно в этом участвовать. А там в парламенте пока, к сожалению, власти нет.
Вот Сергей Евдокимов спрашивает, как вы будете решать проблему неверия граждан в свою страну?
Вот сейчас я решаю эту проблему тем, что с вами разговариваю. Верите в себя, в свою страну, верите в то, что вот мы рядом с вами такие же, как и вы. Других способов я не знаю. Как это еще можно преодолеть? Ну, делать хорошие фильмы. Вот, например, смотрел первую складку «Октябрь 8-го Джаник Фазиев снял про Осетию. Ну, вот это фильм потрясающий, здорово сделанный, вот в плане очень тонко. Там, например, у него враги, они безликие, они не грузины. И мне кажется, это так здорово. Вот я посмотрел, во-первых, это очень высокого качества экшен, просто очень высокого качества, то есть сильно выше, чем, например, там «Рядовой Райан». Ну, для мальчишек, они же любят экшен, а там вот вся тактика, все прям сделано, ну, не подкопаешься. Ну, вот он так это делает. Там Ройзман, «Страна без наркотиков», «Синие ведерки», «Навальный» и так далее, так далее, так далее, так далее. Он, Вася Сидоров, написал Костину ВТБ по поводу акционирования Банка Москвы. Вот оно, гражданское общество, оно здесь. Если мы вот будем объединяться, помогать друг другу чуть-чуть, будем солидарны, тогда это и будет власть нормальная.
Вопрос из Алтайского края. Такая там есть барышня, которая занимается проблемой Телецкого озера. Ну, я потом вам отдельно расскажу и дам, вероятно, письмо, если вдруг у вас
все
получится с партией. А вот вопрос у нее такой. Совершенно понятно, что интересы каждого отдельного гражданина невозможно принять во внимание. Однако, когда, хотя мне кажется, что это неверно, однако, когда речь идет о народности, в частности, коренных, малочисленных, об универсальных природных объектах под защитой ЮНЕСКО, Телецкое озеро и Алтай, это такие места, что должно перевешивать на чаше весов? Политические, экономические выгоды государства или интересы нескольких тысяч людей и уникальных территорий? Если конкретизировать, то речь идет о строительстве газопровода Алтай через плато УКОК. При этом существует как минимум 2 альтернативных варианта прокладки газопровода.
Я не знаю. сложный очень вопрос. Стране нужна индустриализация, развитие. В любой нормальной стране только в обрабатывающей промышленности, собственно, и создается валовый внутренний продукт. Так что если проводить референдум, типа, хотите жить в чистых лесах, но нищими, или бессмысленно понимаем ответ, думаю, что в таких вопросах всегда, вот, собственно, для этого и создана система власти, чтобы попытаться как-то вот, балансируя на разных интересах, найти наиболее оптимальное решение. Иногда это получается, иногда получается хуже. По-моему, путь в том, чтобы обсуждать для начала. Мне, например, очень не нравится вот в нынешнем государстве, что оно не обсуждает, оно делает, а потом мы начинаем это обсуждать. Или что-то происходит, и они нам говорят, вот, например, сейчас этот маломерное судно, там погибли люди, они начинают проводить техническую инспекцию. Меня катали вчера на лодке по Серебряному Бору, но к нам подъезжала вот эта инспекция каждые там 15-20 минут.
Опомнились.
Да, но уже все погибли, видимо. Что сейчас-то? Ну, понимаете, там, я вспоминаю это тысячи раз как журналист, когда там упала крыша Бауманского рынка, Ресин объявил, что мы теперь будем проводить техническую инспекцию крыш. Ну и так далее. Ну, все это знают, собственно, я ничего нового не скажу. Вот это все странно и очень непонятно. Я понимаю, конечно, что Химкинский лес – это не главный лес России, но уже действительно интересно, вот хотя бы... Вот тут можно вот будет найти решение, обсудить его так, чтобы все вообще поняли, или, ну, всем, конечно, будут недовольны все равно, потому что у нас...
Ну, такими проблемами вообще всегда кто-нибудь бывает,
конечно,
недоволен.
Ну, хотя бы объясниться надо. Да. Вот с этой плиткой, идиотская история, с плиткой. Значит, вынужден был Собянин, когда его жену обвинили, что она это...
Производит плитку.
Эту плитку, там, не знаю...
Вы теперь сказать, что она воспитательница в детском саду.
Она воспитательница в детском саду, отлично. Но главное же не в этом. Там вот в его интервью аргументы есть. Кстати, не раскрытые, очень коротко. Он пишет там про экологию, что...
Ну да, асфальт всегда не дышит.
У меня возникает вопрос, как у москвича, а что нам, собственно, вот это все подробно не рассказать до того, как
начали все взламывать по всему городу.
Чтобы мы вот как-то с этой проблемой познакомились более серьезно. У них что, средств массовой информации нет? Я вот это меня вот удивляет у нас, конечно. Вот это какой-то просто жуткий такой вот информационный феодализм.
Но вот информационный феодализм, он ведь тоже рождается не только от начальников, но и от людей, с которыми вы 20 лет работали.
Абсолютно. На РЕН-ТВ меня показали как сторонника «Единой России». Независимая газета про нас написала, что мы нацики. Вообще людям все равно, они не слышат ничего и не видят, делают, что хотят. И как, кстати, избраться, я не знаю. Я сейчас по этому поводу написал, меня попросил РБК Дейли колонку. Я как раз написал мои первые ощущения вот от всего этого. Ну, слушайте, ну невозможно же, значит, там за 15 минут славы в микроблоге, там довольно там известные люди, там, не знаю, не буду, ладно, называть их, такую чушь пишут просто.
То есть, короче говоря, через 20 лет вы почувствовали, как не просто быть в России политиком, или еще пока ничего не почувствовали?
Я был готов, и нас ничего не остановит.
Никаких иллюзий у вас ведь не должно быть, потому что та политика была политика из драмы и с кровью, а это еще не очень понятно какая.
Ну, пугать нас не надо, Анна.
Нет, не дай бог.
Проходили разные, не дай бог, конечно, вот, но в этом плане, так сказать... Сделаем то, что мы сможем в рамках закона. Если с нами будут не по закону, ну, собственно, эти люди себе тогда приговаривают, вот как Мубарак, мне так кажется. Сейчас, и, кстати, они подчистили избирательное законодательство более или менее. Осталась куча вопросов, как собирать подписи, как считать голоса. Вот мы сейчас все это и посмотрим, как оно будет работать.
Ну, и, вероятно, может быть, закольцовывая разговор, хотя вам не понравилось мое выражение «близок к народу», хотя это не мое выражение, а выражение людей. Вот это спрашивает дама из Прибалтики, хотя тоже в Советском Союзе, конечно, родилась, училась, и сейчас работает журналистом там. Спросите Александра, пожалуйста, не гложет ли его тихая грусть по поводу превращения из народного любимца и властителя дум в скучного партийного функционера?
Повторюсь, вот мне нравится, если вы хотите обсудить меня, вот Александр Любимов, и предполагаете, что есть достаточно большая аудитория для этого, вот я готов прийти, сядем за чашку чая, хоть 5 часов можем разговаривать, я много чего интересного расскажу о себе, наверняка расскажу так очень красиво, так, чтобы вам понравилось. История успеха или, там, не знаю, история, как я вот там из романтичного, народного превратился в циничного, антинародного. Как хотите, но какое это имеет отношение к выборам, я не понимаю, ей-богу. А времени мало.
Саша, имеет отношение, это же, да, страна вообще живет прошлым и, к сожалению, не проговорила его.
А мы живем будущим.
Да, но из того, из какого
будущее.
Прошлого вы приходите...
Все мы из одного прошлого, что мы сейчас будем считаться? Да. Вот я, например, свой приватизационный чек в 92-м году выкинул, как и Женя Ройзман, мы вот недавно с ним про это говорили вчера, нам было, типа, стыдно. Потом я все время страдал. А сейчас я уже даже не страдаю, потому что столько времени прошло, что уже просто, ну, и страдался я. Ну, надо было, конечно, хапать. Ну, не хапнул. Ну, что делать? Зато я сохранился как что-то, чего нет там у Прохорова. У него есть 22 миллиарда, а у меня есть больше свободы.
А Прохоров хапнул?
Ну как, ну они же участвовали в приватизации, а я, например, не участвовал.
Ничего вас теперь не стыдно от того, что вы с ним рядом? Вы что же сказали, вы стыдились?
Нет, я с собой мучился. Я со своей свободой разбираюсь внутри себя, а не с другими людьми. Мне не надо звонить на радиостанции и там спрашивать: Григорий Алексеевич, там, вот раньше-то вы были там хорошие, вот у вас, а теперь вы такой вот, типа, старый и тупой. Или я не знаю, что вы там будете говорить Явлинскому, когда он придет, или там Немцову. Вот вы тогда были такой вот надежда.
Нет, Немцову как раз полощут, Саша.
Нет, я просто об любого так можно.
Да.
Я же про другое говорю, понимаете? Я говорю про другое. Мы предлагаем повестку дня будущего, и мы очень рассчитываем, что наши не соперники, а оппоненты, с которыми нам потом, надеюсь, вместе работать в Государственной Думе, и я надеюсь, что и во время избирательной кампании, и после они все-таки будут вести полемику с нами с позиции, что страна важнее партии. Я, по крайней мере, так считаю. Вот в этом пространстве мне все понятно. А вот за его пределами, ну, как хотите, там, ну да, давайте. Вот был такой наивный мальчик, там, в эфире, такой про музыку что-то объявлял, боролся, а теперь, значит, вот его купили, Прохоров, и он попер туда, в этот цинизм. Ну, это вам выбирать и решать. Только не голосуйте за меня, голосуйте за себя.
Александр Любимов, микрофон был Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».